Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно слышать на северной части Крымского полуострова 105.9 FM. В сети интернет с любой точки земного шара мы доступны на сайте «Крым Реалии». Также с любой точки земного шара мы доступны не только в аудиоформате, но и в видеоформате на нашей странице в Facebook, на нашем канале в YouTube. Если вы до сих пор не подписались, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить ничего нового. Кроме того, у тех, кто смотрит нас на наших платформах Facebook и YouTube, есть возможность комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся все внимательно читать, но напомню, что у вас есть возможность дозвониться к нам по телефону. Вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам с территории Крыма, звоните на этот номер. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните по телефону 044-490-2905. Ну, вот пишет нам в комментариях под трансляцией на YouTube зритель, да, с ником Владислав Сурков. Сейчас с удовольствием послушал бы о провальном туристическом сезоне в Крыму. Нет, тема у нас другая. Как мы уже говорили, да, в Крыму сейчас туристов достаточно много, и вот эта возрастающая антропогенная, да, нагрузка на крымские курорты, на которых не очень хорошо работают очистные сооружения, она вот вынуждает нас говорить немножко о другой теме. В Роспотребнадзоре утверждают, что нашли отклонения в пробах морской воды в аннексированном Крыму, в связи с чем на некоторых пляжах ввели запрет на купание. Далее цитата из сообщения. По результатам исследований выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям, удельный вес которых составил 2,3%. Это почти тот же показатель, что в 2019 году. По всем нестандартным пробам морской воды проинформированы администрации муниципальных образований и субъекты хозяйствования, эксплуатирующие пляжи и зоны рекреации. Проведены повторные исследования, приняты меры, в том числе по запрету купания, говорится в сообщении ведомства. Вот такое сообщение Роспотребнадзор выявил, да, нестандартные пробы морской воды, так говорится в этом сообщении. Ну что ж, поговорим мы о том, что происходит в Крыму с очистными сооружениями, почему Роспотребнадзор продолжает фиксировать загрязнение морской воды. Поговорим мы сегодня в нашем эфире также о том, чем может быть опасно купание в такой морской воде. Но об этом далее. А начнем мы с разговора о Севастополе. Там недавно вот какая история приключилась. Подконтрольный России временно исполняющий главы Севастополя Михаил Развожаев назвал сброс стоков в море важнейшей проблемой Балаклавы. Об этом он говорил во время поездки в этот город, где лично убедился в аварийности канализационной трубы, из которой нечистоты льются в бухту. А далее цитата. «Балаклавские косы, канализационно-очистные сооружения, это часть проекта «Кос Южные». Буквально на следующей неделе подрядчики начинают разворачиваться на площадке в Севастополе. В рамках проекта будет делаться и участок в Балаклаве. Сейчас глубоководный выпуск в Балаклаве не работает. Труба сломана, все выбросы идут около бухты, вблизи берега. Сейчас мы специально на лодке МЧС подошли к берегу, еще раз посмотрели. Действительно, прямой сток всех продуктов жизнедеятельности идет в эту замечательную бухту», отметил господин Развожаев. Он также поручил изучить проект, по которому был построен глубоководный выпуск. Вот еще одна цитата. «Есть люди, которые раньше строили этот глубоководный выпуск, они еще живы. Поручил посмотреть, на каком расстоянии от берега был глубоководный выпуск, еще раз, чтобы водолазы сделали обследование, действительно ли труба полностью разрушена или ее можно в какое-то состояние привести. Моя позиция простая. Пока мы строим новые очистные сооружения, нам надо решать проблему здесь и сейчас», сказал Развожаев. Причем проблема, вот когда лопнувшая труба глубоководного выпуска, да, фонтанирует в акваторию, она не нова. Буквально в прошлом году, 6 августа, тот же господин Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды. Тогда крымские средства массовой информации сообщали, что вот эта фонтанирующая труба, она даже заметна из космоса. Но позже эту трубу вот временно отреставрировали, но мы видим, что, да, прорвало уже в другом месте. Вот о том, что происходит в Севастополе, мы поговорим с Давидом Аксельродом, севастопольским журналистом. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот проблема Севастополя, да, очистных сооружений и выброса стоков в море, она намного глубже, чем просто, да, вот латание вот этих труб глубоководного выпуска. Севастополь уже который год живет вообще без работающих очистных сооружений, да, сейчас мы поговорим о КОС Южное, они фактически остановлены, и сейчас производится только механическая очистка стоков, которые выпускаются в море. Но не так давно в Крым приехал кремлевский куратор, как его называют, да, по выполнению федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, Марат Хуснуллин, который обещал, что три недели назад было озвучено это обещание, что в ближайший месяц начнется строительство КОС Южное. Несколько слов о том, началось ли оно фактически, указывает ли что-то на то, что ведутся какие-то подготовки к началу работ.
Ну, сказать, что даже если эти подготовки есть, я допускаю, что подрядчик действительно готовится, и мы можем не знать о некоторых нюансах подготовки, которые видны только более посвященным лицам. Может быть, вот в таком формате она и проходит, но говорить о том, что сейчас уже в один момент, с понедельника, условно говоря, потому что после заявления Хуснуллина было еще заявление Развожаева, что вот на этой неделе уже должны начаться, подрядчик должен развернуться на строительной площадке, такого пока замечено не было ни мной, ни иными средствами массовой информации, работающих в Крыму или в Севастополе.
Ну, вообще, эта история длится уже минимум 5 лет, потому что в 2015 году российские власти внесли КОС Южные, канализационно-очистные сооружения, в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Тогда она была до 2020 года рассчитана. Сооружения планировали реконструировать, частично достроить, оборудовать выпуск сточных вод в море и построить очистные сооружения в Балаклаве. Но вот теперь мы видим, да, что очередные сроки названы строительство этих очистных сооружений. Несколько слов, да, для наших радиослушателей о бэкграунде этой всей истории. Почему 5 лет назад еще была внесена, был внесен этот объект в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, но строительство до сих пор не начато?
Все это началось, да, как сказано уже было, в конце 2017 года, когда правительство заключило подряд с компанией «Биотехпрогресс» и перевело на их счет авансовую сумму, общая стоимость очистных, если я правильно помню, это в районе 6 миллиардов рублей, она должна была обходиться. Согласно договору, авансовый платеж должен был составлять порядка 2 миллиардов рублей. Эти 2 миллиарда рублей были переведены на счет «Биотехпрогресс», но проблема в том, что по закону, если стоимость перевода по государственному подряду превышает в той редакции закона, по-моему, 100 миллионов рублей, то этот платеж должен иметь казначейское сопровождение. То есть счет компании должен находиться в федеральном казначействе, ну, в региональных представительствах федерального казначейства. Вот. Но в данном случае вот этого требования, это требование соблюдено не было. То есть дополнительным соглашением, которое подписывал чиновник местного прошлого состава севастопольского правительства, Михаил Тарасов, если не ошибаюсь, или его кто-то из его заместителей, согласно нормам этого дополнительного соглашения, казначейское сопровождение для этого транша, оно упразднялось. И фактически деньги были переведены просто на счет компании в Уральском банке средней руки, как его описывали тогда. И спустя 4 месяца после этого перевода, даже немного меньше, этот банк был признан банкротом, и регулятор, Центральный банк России, отозвал у него лицензию. Таким образом, были запущены процедуры ликвидации, и средства, в том числе и вот эти вот 2 миллиарда рублей, они оказались заморожены. То есть впоследствии там уже начались мытарства по части возврата этих денег. Это достаточно сложно, и многие говорили о том, что в связи с тем, что вот это вот механизм уже, финансовый механизм в отношении финансовой организации уже запущен, то у правительства вернуть эти деньги шансы минимальные. Но впоследствии, когда уже государство, я так понимаю, было готово компенсировать вот эти 2 миллиарда рублей утраченные, появилась новая проблема. Из-за скандального характера этого объекта, потому что это была серьезная шумиха не только в Севастополе и в Крыму, но и в России, об этом говорили в федеральных средствах массовой информации, из-за этого, скандального характера этого проекта подрядчики категорически отказывались выходить в тендер. То есть ровно пять раз правительство размещало карточку закупки на официальном сайте государственных закупок, и пять раз ни один из потенциальных подрядчиков не подал заявку на конкурс.
Ну вот продолжается обещание о том, что в ближайшую неделю начнутся строительные работы на объекте, но вот еще неделю назад российская газета об этом писала и говорит о том, что подрядчик уже определен, но пока его не называют. По вашей информации, есть ли какие-то данные о том, кто же будет далее строить КОС «Южное»?
В том-то и дело, что это на самом деле главная загадка на сегодняшний день. Я боюсь, что пока или если начнется строительство и будет вывешен информационный щит какой-то с названием генерального подрядчика и субподрядчиков, если такие будут, удастся узнать название компании, вряд ли удастся. Я объясню почему. Потому что, собственно, КОС «Южный» стали таким триггером для изменений законодательства, а точнее отката юридических норм назад, во времена 2014-2016 года, когда Крыму и Севастополю было разрешено проводить государственные закупки по так называемой упрощенной системе. То есть на сегодняшний день, после того, как пять раз правительство Севастополя оставалось ни с чем в результате объявления государственного тендера, Государственная Дума России приняла закон достаточно быстро, оперативно, в трех чтениях. Он был проголосован, где разрешила Крыму и Севастополю, правительством Крыма и Севастополя выбирать подрядчика самостоятельно, без учета правила конкурсных процедур, где, условно говоря, подрядчик, предложивший меньшую цену за аналогичный проект, который выставлен на закупках, автоматически должен был признаваться победителем, если он не соответствует там некоторым негативным критериям, кто находится в реестре недобросовестных подрядчиков, и там еще несколько пунктов, но они достаточно незначительные и не характерные для абсолютной массы тендеров. Вот. Соответственно, сейчас, я так понимаю, этот подрядчик был избран именно по этой процедуре, и Марат Хуснуллин еще раньше говорил о том, что он лично занимается поиском потенциальных кандидатов на строительство очистных. И единственное, что можно сказать, это то, что это достаточно крупная должна быть компания с серьезным уставным капиталом и серьезными оборотными средствами, потому что, насколько я понимаю, правительство одним из таких категоричных условий правительства Севастополя было то, что, учитывая бэкграунд этого проекта, учитывая то, что случилось с авансом, работы по строительству КОС «Южный» и вот этого ответвления очистных в Балаклаве не будут авансироваться. То есть, если у компании не будет достаточных оборотных средств, чтобы самостоятельно профинансировать строительство этого проекта, а потому что деньги они получат только после подписания акта сдачи приема работ, то эта компания просто физически не сможет построить такой объект. Поэтому можно говорить, что это крупная компания, но, к сожалению, имени мы пока не знаем.
Ну вот, согласно обещаниям Марата Хуснуллина, вот эти КОС «Южные», которые должны были быть построены в 2020 году уже, должны были быть введены в эксплуатацию, да, теперь они будут построены до 2022-2023 годов, 2-3 года он назвал сроки, и получается, что городу еще предстоит, да, пару лет как минимум пожить без работающей канализации. Какова ситуация в городе сейчас? Много ли закрытых пляжей?
Ну вот по состоянию на 14 июля ситуация такая, что в Севастополе закрыты 3 пляжа. Об этом официально было объявлено накануне. Это пляжи Ушакова Балка на Корабельной стороне и 2 пляжа в Балаклаве. Это пляж Мраморный, который находится на одной стороне Балаклавской бухты возле Военно-исторического музея. И городской пляж Балаклавы, который находится на противоположной стороне бухты. Ну, про Ушакову Балку я не готов утверждать. У меня нет информации такой о том, что причиной закрытия этого пляжа стали именно очистные сооружения, отсутствие, простите, очистных сооружений. Да, официальная версия – это загрязненность акватории, прибрежной акватории, но прямо ли, есть ли тут прямое влияние отсутствия очистных, я не уверен. А что касается двух пляжей в Балаклаве, то это безусловно, собственно. Вот эта ситуация, как я понимаю, неофициально и стала катализатором приезда группы МЧС и губернатора Овсянникова в Балаклаву и обследование вот этой территории, связанной с отсутствием глубоководного, даже глубоководного стока по сбросу канализационных отходов. Вот. И в результате фактически два пляжа в Балаклаве сейчас не работают официально. Изменится ли что-то и удастся ли как-то это как-то исправить эту проблему, я пока не знаю, потому что, если я не ошибаюсь, то на устранение той ситуации, которая аналогичной практически ситуации, которая сложилась в Голубой бухте, да, в районе Казачки, о которой вы сказали вот в начале своего монолога, ушел достаточно внушительный промежуток времени, и поскольку на сегодняшний день мы уж как бы медленно, но верно движемся к концу курортного сезона, я не уверен, что, по крайней мере, до конца курортного сезона эту ситуацию удастся каким-либо образом исправить.
Благодарю вас за беседу. Мы будем далее следить за развитием ситуации в Севастополе. Напомню, что с нами на связи был севастопольский журналист Давид Аксельрот. Мы продолжаем нашу программу. Ну что ж, посмотрим, что не только в Севастополе происходит, да, но и на всей территории Крымского полуострова. К сожалению, сообщение Роспотребнадзора, которое я цитировал в начале этого информационного блока, оно не конкретизирует, какие именно пляжи в Крыму были закрыты, но только по лентам новостей крымским за последние недели можно понять, что проблема в Крыму, ну, не просто сохраняется, да, она, наверное, еще и усугубляется, потому что пришло сообщение из Поповки. Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер. Вот с таким заголовком подали информацию крымские средства массовой информации. Местные жители обвиняют в этом местные пансионаты, бьют в набат, опасаясь, что это закончится экологической катастрофой, цитирую я по изданию «Новости Крыма». Далее цитата прямая. К нам поступило обращение от жителей села Поповка Сакского района. С их слов, гостиница «Парус» и пансионат «Солнечный» сливают свои стоки, старые отстойники неработающих очистных. Вроде бы как все на своих местах, стоки текут в очистные, но очистные украинского наследия не работают, сообщил общественник, лидер движения «Стоп хлам Крым» Сергей Дубовик. Пишет издание «Новости Крыма», что ситуация достигла апогея в тот момент, когда отстойники переполнились и фекалии потекли в расположенное по соседству озеро. Далее еще одна цитата от представителя «Стоп хлам Крым». «Дышать зловонием от канализации дело не из приятных, и, кроме того, опасно для здоровья. На место происшествия были приглашены сотрудники Министерства экологии и полиции. Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксирован, но жители переживают, что дело может затянуться», вот пишет общественник. И пока новых новостей из Поповки не поступало, но в других городах тоже проблема сохраняется. Не так давно мы говорили о строительстве канализационной системы в Коктебеле, о том, что там происходит. Можете обратиться к архиву наших программ. Но вот в Феодосии недавно побывала корреспондент издания «Ридус» Надежда Исаева. Пишет она вот следующее. «Сами пляжи довольно грязные. В соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что через ливневую систему водоотведения здесь спускают канализационные стоки. Очистные сооружения, в отличие от многих других населенных пунктов, здесь есть, но построены еще несколько десятилетий назад при Советском Союзе. Мало того, что происходит банальный износ, так еще и выросшее население вкупе с туристами увеличивает нагрузку. В итоге система просто не справляется с таким объемом нечистот». И приведено фото вот этих, собственно, ливневок, которые становятся не дождевой канализацией, а фактической канализацией в некоторые периоды. Там тоже приведено, можете ознакомиться с материалом. Мы продолжим наш разговор с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Она с нами на связи по телефону. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, насколько сложная ситуация остается по всему побережью Крымского полуострова. Да, мы видим, что в летний период нагрузка на канализационную систему Крыма растет. И это при том, что эта канализационная система присутствует далеко не во всех крымских городах сейчас. Да, кое-где она просто не работает, как в Севастополе, где идет сброс без какой-то существенной очистки. Видим, что новые болевые точки, скажем так, появляются. Вот я прочитал прочитал сообщение из Поповки. По вашим данным, насколько сложна сейчас ситуация в Крыму?
Ну, ситуация действительно сложная, потому что беда в том, что местные власти, которые сейчас здесь управляют территорией, они рассматривают и море, и прибрежную территорию, и леса, и все, что есть в Крыму, не как среду обитания, а как ресурс, как сырье, которое можно использовать. Вот это вот кардинальная точка зрения, такая важная у них, которая приводит ко всем этим негативным последствиям. Бедная Поповка, она сначала, по-моему, оборонялась то от креветочных ферм с инвесторами из Китая, а теперь вот эти вот очистные сооружения неработающие, которые служат отстойником и накопителем фекалий. Но ситуация действительно сложная, потому что самые основные проблемы местной власти фактически не решают. Они пускаются на самотек. То есть основные проблемы – это берегоукрепление, если касается пригорной и горной части Крыма. Это канализационные сооружения, если касается таких районов, например, как Савский район, как Поповка, вот в частности. А эти проблемы не решаются. Или решаются так креативно, как сейчас заявили об очистных в Севастополе. Это действительно креативное решение, то, что заявил сейчас местный руководитель Развозая, что эту воду можно будет использовать во второй раз в качестве, в том числе и питьевой. То есть из-за недостатка воды уже дошло до того, что воду будем получать из очистных сооружений, которые якобы когда-то реконструируют.
Ну, до этого, может быть, еще долго. По вашим данным, насколько сложной остается ситуация вот на побережье Крыма? К сожалению, я уже говорил о том, что Роспотребнадзор не конкретизирует, какие именно пляжи закрыты в связи с выявленным загрязнением морской воды. Вот по вашему мнению, почему эта конкретика ушла? Потому что я помню, что тоже ведомство, которое возглавляло тоже Наталья Пеньковская, да, Крымская СС до 2014 года, оно, если сообщало о закрытии какого пляжа, оно говорила, какого именно, а почему, как вы думаете, вот сейчас такие довольно размытые сообщения о происходящем в Крыму публикуются?
Ну, отсутствие конкретики – это, в общем-то, такая характерная, одна из основных черт местной власти, потому что конкретика, где запрещено, понимаете, это такое двоякое отношение. Конкретика, где запрещено купаться, например, вот как в Севастополе, в Херсонесе, на других частях, на Батилимане, возьмем Батилиман, на некоторых других частях побережья, там конкретика присутствует. Заборы поставлены, купаться запрещено, распоряжения изданы. А вот конкретика, какие пляжи из открытых уже опасны для купания, где появились повышенное бактериологическое загрязнение, где вылились стоки, вот тут, конечно, они не будут говорить, потому что такой косяк. Ну какая власть будет говорить о том, что они тут творят, и почему эти стоки попадают в море, и почему не принимаются меры, чтобы эти стоки не попадали в море. Да? Отсутствие конкретики – это одна из основных характерных таких черт нынешней власти. Но кроме того, кроме отсутствия конкретики, существует еще одна опасность. Ведь в связи с вот этой эпидемией коронавируса, например, местным севастопольским властям, которые сейчас здесь управляют, да, дали возможности заключать договора без тендеров и заключать договора с фирмами, которые они сами выберут. Вот это тоже очень опасный момент, потому что что они навыбирают, какие договора нас заключают, какие будут последствия, неизвестно. В частности, вот те пресловутые очистные, которые сейчас планируют реконструировать, а это одна из самых горячих точек города. Кто будет реконструировать, как, что будет в результате, куда эти деньги поймут, будет ли казначейское сопровождение, на котором попалились предыдущие власти на его отсутствие. Вот это тоже непонятно. Поэтому отсутствие конкретики, отсутствие нормального диалога с общественностью – это характерная черта. Более того, я хочу сказать, что да, даже по экологическим вопросам, не говоря же о других, местные власти категорически отказываются вести личный прием граждан. Вот это тоже их характерная черта, отказ от личного приема категорически.
Еще один вопрос, который я бы хотел задать. В процессе подготовки к этому эфиру наткнулся я на сообщение газеты «Московский комсомолец», который в середине июля сообщал, что в Крыму начала цвести морская вода. Этот факт издание увязало с большим количеством фосфатов, которые попадают в воду вместе с канализационными стоками. Насколько это соответствует вашим наблюдениям и насколько эта проблема может быть серьезной?
Да, такая проблема может быть, вернее, такое явление, точнее, может быть, потому что из-за неочищенных стоков, из-за большого количества этих неочищенных стоков, в том числе и хозбытовых, а хозбытовые стоки включают в себя и фосфаты, которые начинают с стиральных порошков и кончают другими химическими соединениями, бытовыми поступают в море. И плюс еще высокая температура, что способствует размножению бактерий, повышенная температура воды, повышенная температура воздуха. Такое цветение воды может наблюдаться. Насколько оно будет долго продолжаться, но это зависит от местных условий, от температуры воздуха и воды, от количества стоков, от места, от течений, которые будут разносить эту воду. Ну, в общем, это явление, да, будет наблюдаться, и, к сожалению, оно приносит вред вот той гидрокультуре, вот тем культурам, которые находятся, тем животным и растениям, проще говоря, которые живут в море. Оно приносит большой вред.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Но поговорим мы теперь об опасности канализационных стоков, которые попадают в морскую воду. Не только, собственно, для природы, да, но и для человека. Потому что, я еще раз напомню, что в Крыму, в частности, продолжается курортный сезон. Множество людей сейчас находятся на крымском побережье, купаются в море. И вот поговорим о том, чем может быть опасно такое купание. С нами на связи Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Федор, доброе утро.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, які ризики несе людина, яка купається от в такому брудному морі? Я на початку ефіру цитував інформацію від Розпоживнагляду, який казав, що знайшли відхилення в пробах морської води в Криму. Яка небезпека може бути?
Люди хворіють, і хворі люди представляють небезпеку для інших людей. І є інфекції, які передаються фекально-оральним шляхом, це можуть бути вірусні, бактеріальні. І люди, звичайно, користуються туалетами. Коли неочищені води, які йдуть з каналізації, потрапляють в зовнішнє середовище, там, де перебувають інші люди, це є шлях для поширення бактерій, вірусів, які будуть викликати захворювання. В принципі, тут досить такий старий вивчений момент, який стосується, як ми можемо захворіти, перебуваючи на відпочинку.
Чи існують якісь рекомендації, як убезпечити себе від таких хвороб?
Ну, не їхати відпочивати там, де порушена очистка стічних вод, не купатися. Якщо вже так вам кортить їхати відпочивати або купатися, не забувати про те, що потрібно тоді мити руки, потрібно мити руки особливо перед тим, як ви вживаєте їжу. Ну, але, знову ж таки, так чи інакше, коли ми купаємося, нам хочеться пірнути, нам хочеться поплавати під водою. І вода може потрапляти зі збутинком всередину вашого організму. Але, ще раз наголошую, найбільш ефективно – це не користуватися тими пляжами, тими водоймами, де є забруднення.
Благодарю вас за советы. Напомню, что с нами на связи был Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Поговорили мы о том, как обезопасить себя от этой истории. Да, главный совет, конечно, не купаться в грязном море, но тут уже, конечно же, делайте выводы самостоятельно. Берегите себя и будьте здоровы. Я напомню, что говорили мы минувшие полчаса о том, что происходит в Крыму, где Роспотребнадзор выявил отклонение в пробах морской воды, в связи с чем на некоторых пляжах был введен запрет на купание. Название этих пляжей, их локация в сообщении Роспотребнадзора не конкретизируется, но вот говорится, что выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям, удельный вес которых составил 2,3%. В 2019 году этот показатель был практически таким же, 2,32%. По всем нестандартным пробам морской воды, говорится, проинформированы администрации муниципальных образований и субъекты хозяйствования. Ну что ж, постарались мы как можно больше проинформировать и вас, дорогие наши радиослушатели. Вы также можете информировать и нас. Если у вас есть какие-то наблюдения, которые касаются этой темы или других тем, которые мы поднимаем в эфирах радио Крым Реалии, вы можете присылать их нам. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Вы можете как-то дозвониться к нам во время прямого эфира и вне его пределов по телефону 8 800 10 06 926. Даже когда мы не можем с вами пообщаться в прямом эфире, работает автоответчик, вы можете оставить свои сообщения на автоответчике, мы внимательно все прослушаем. Ну и, конечно же, вы можете писать нам. Пишите нам на редакционную почту, ее адрес указан на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую тоже можете поделиться с нами информацией. Ну и также мы есть во всех крупнейших соцсетях, в Фейсбуке, например, всегда рады с вами общаться. Ну что ж, переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим далее о ваших, наши дорогие слушатели и читатели, вопросах. Почему крымчан штрафуют за российский паспорт? Как въехать и выехать из Крыма? Кто теперь может пересекать админграницу своим ходом? Какие нужны документы? Можно ли отправиться в путешествие по Крыму? Что делать, если застрял в Крыму? Письма с такими вопросами часто приходят на почту Крым Реалии. Об этом спрашивают в комментарии под эфирами и трансляциями. В новом выпуске «Крым Реалии ТВ» журналисты собрали все о пересечении админграницы, о правилах украинской погранслужбы и о правилах ФСБ России, которая находится на территории аннексированного Крыма. И вот обо всем об этом мы поговорим. Начнем с того, что 9 августа украинские власти ввели новое ограничение въезда-выезда в Крым и на материк с полуострова. В свою очередь, погранслужба ФСБ установила правила, по которым могут штрафовать за въезд по украинскому паспорту, если у человека есть регистрация в Крыму. Украинские пограничники сейчас не пропускают никого, кроме тех, кто возвращается из Крыма домой, или у кого есть особая, так называемая, гуманитарная причина. Тем, кому удалось попасть в Крым, нужно сдать тест на коронавирус в течение 3 суток. Тем, кто выехал на материк, нужно установить приложение «Див дома» и по прибытии на материковую Украину пройти 2-недельную самоизоляцию. Все подробности правил въезда в Крым на материковую Украину далее вам расскажем.
Начнем с того, что после объявление новых правил со стороны материковой Украины на админгранице на выезд из Крыма скопилось большое количество людей. В YouTube можно найти ролики, где люди снимают ночные очереди на проход контрольных пунктов въезда-выезда. Админграница в ночь на 9 августа, за считанные часы до того, как украинская власть ввела новые ограничения, вот сотни людей в очереди направляются на материковую Украину, возмущенных много, снимают на видео.
Даже летом такого нету, как сейчас.
В 11 мы подъехали и стали в очередь. В 4:28 я отдал пограничнику зеленый квиточек. Метров, наверное, 70 очередь. И
это да, в России?
Да, по 3-4 человека в ряд.
Вот крымчанин Алексей, который только что рассказывал о том, что они встали очередь рано и пересекали границу полуострова с материком 5,5 часов. И это не рекорд, как пишут в социальных сетях. Например, пользователь с ником Сергей Макоед утверждает, пересекал админграницу 10 часов, 8 ждал со стороны аннексированного Крыма и 2 уже на материковой части Украины. С 8 утра 9 августа правила пересечения админграницы новые. Мы вам об этом напоминаем и на всякий случай приведем слова помощника начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы України Івана Шевцова. Давайте послухаємо, що змінилось.
З 8 години ранку 9 серпня контрольні пункти в'їзду-виїзду Каланчак, Чаплинка і Чангар за рішенням уряду працюють в обмеженому режимі. Прикордонники здійснюють пропуск на територію тимчасово окупованого Криму лише тих осіб, які мають прописку на території тимчасово окупованого Криму або місті Севастополі, тимчасово перебували на материковій частині України та повертаються додому. З території окупованого Криму на материк ми пропускаємо лише тих осіб, які мають прописку на материковій частині України, тимчасово перебували в Криму та повертаються додому. При цьому усі громадяни, які перетинають адмінмежу в напрямку материкової частини України, зобов'язані пройти 2-тижневу самоізоляцію та встановити додаток дій вдома. Якщо особа відмовляється від проходження 2-тижневої самоізоляції, ми маємо право не пропустити таких осіб та відмовити їм у пропуску.
Ну и вот такой случай. Женщина без крымской регистрации направлялась в Крым в ночь на 9 августа, когда ей должны были вступить вот 9 августа новые правила в силу, но не успела до 8 утра. С мужем и ребенком, живущим в Крыму, она не виделась 3 месяца. Семью разлучил карантин. Теперь она надеется, что ее случай рассмотрят отдельно, как гуманитарный. Иван Шевцов объясняет, считается ли такой случай гуманитарной причиной.
До підстав гуманітарного характеру ми відносимо питання воз'єднання сім'ї, якщо один з сім'ї з родичів проживає на материковій частині України або в Криму і сім'я хоче воз'єднатися. Також в разі смерті або захворювання близьких родичів, також абітурієнтам для здачі екзаменів або на навчання.
Именно вот последним вышеназванным исключением воспользовался крымчанин, который хочет поступить в Государственную морскую академию в Херсоне. Считает обучение в Украине престижным. Из соображений безопасности парень попросил журналистов не показывать его лицо, но согласился рассказать, почему он едет на материк.
Мы едем поступать в морской колледж. Нам дали вызов из академии. Едем, все законно.
Иностранцев, граждан с паспортом России, в частности, украинские пограничники, будут пропускать индивидуально только по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, объясняет представитель Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
Крім того, іноземці, які мають бажання перетнути адмінмежу, ми пропускаємо лише за погодженням з Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій. У всіх інших випадках, якщо громадяни мають підстави гуманітарного характеру, такий пропуск здійснюється лише за рішенням голови Державної прикордонної служби та за погодженням з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Напомним, что до 9 августа украинские пограничники пропускали на полуостров и в обратном направлении граждан Украины без ограничений, как и до введения карантина. Например, вот одна пожилая пара из Винницы пересекала админграницу именно в эти сроки. Они навещали детей в Крыму, планировали погостить 2 недели, а в итоге задержались почти на полгода, поскольку в Крым они въехали еще в марте.
Мы выехали из Украины еще півроку назад. От, і застали там карантин, і, в общем, посиділи на карантині аж до цього времени, до августа місяця. От, сусіди вдома там посадили нам і картоплю, і кукурузу, і помідори, все посадили. Вже сказали, що позвонили, що цибулю вже вибрали, осталося вам, каже, вибрати картоплю і кукурузу, каже, будете жати. Все, остальне все зробили. По вайберу прислали нам, що бач, де ми сидимо, щось непонятно. Це ж у вас в кухні.
Ну вот лично они прошли паспортный контроль без проблем, но слышали, как российские пограничники требовали российский паспорт у других. Российский паспорт требуют у крымчан, которые направляются на материковую часть Украины. ФСБ считает крымчан россиянами. Вот отрывок из их распоряжения.
Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту иного государства наказываются привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18 Кодекса об административных нарушениях РФ и штрафом от 2000 до 5000 рублей на каждого нарушителя.
Проблема российской паспортизации крымчан и требования их при пересечении админграницы решить сложно, во всяком случае без деоккупации полуострова, так считают правозащитники. Координатор приемной Хельсинского союза по правам человека по делам Крыма Анна Росомахина объясняет, что данные жителей аннексированного Крыма есть у сотрудников ФСБ, и им легко проверить, получал ли человек российский паспорт и можно ли давить на него по этой норме.
Если человек, у которого есть российский паспорт, и об этом известно ФСБ, ну а ФСБ, понятное дело, это известно из государственных электронных реестров России, если человек пересекает границу, и у него нет в наличии этого паспорта, ну или не хочет он его предъявлять, то да, в этом случае его штрафуют. Есть такое 2000 рублей.
У крымчанки Ирины на полуострове 92-летняя мама, которая нуждается в уходе. Ирина отказалась от российского паспорта, но не от путешествий на материковую Украину.
Я отказник от российского гражданства. Вот, поэтому я прошла как по украинским документам. По загранпаспорту я живу там с видом на жительство, потому что я крымчанка коренная, родившаяся там и прописанная с 90-го года.
Российские пограничники Ирину пропустили, но встретили неприветливо. Предупредили, что могут оштрафовать, когда она будет возвращаться в аннексированный Крым.
Он мне сказал, что это на усмотрение того лица, который будет потом меня принимать назад. Но сейчас вот меня, получается, очень, скажем так, жестко, который сидел на российской границе, то есть он меня просто там стращал, вот, поэтому я не знаю, для чего это, потому что я сама, получается, имею инвалидность, и я, честно говоря, очень расстроена и очень была удивлена.
Крымчанам с украинским паспортом могут вообще отказать во въезде на материк, предупреждают ФСБ. Крымчане, которые имеют и российский, и украинский паспорта, могут выехать на материк и вернуться на полуостров только один раз. Далее штраф. Если и вот эта норма делается умышленно, так считает народный депутат Украины из Крыма Ахтем Чайгоз.
Наши громадяни, вони приїжджають на материк в Україну для того, щоб поспілкуватись, побути, так? Як вони кажуть, воздухом свободи подышати. Росія зараз буде предпринимати меры по изъятию українських паспортів, по невозможності, щоб по ним наші граждане виїжджали. Вони теж це знають, що живое общение это і є. Угроза того, что никогда Крым, наши граждане не признают Россию. Никогда.
Ну вот вообще есть люди, которые пытаются игнорировать межгосударственные разборки. Например, мать с сыном, которых встретили журналисты телепроекта «Крым Реали», они из Крыма, они предпочитают избегать неприятностей на админгранице. Украинским пограничникам показывают украинский паспорт, российским – российский.
На Украину въезжаем по украинскому паспорту, на российское – по российскому. Если нету, если у нас, вот, например, прописка крымская и нету с собой российского паспорта, просто платится админштраф по украинскому паспорту, едешь дальше, все.
Гарантии, что человек попадет в оккупированный Крым, сейчас нет, говорят Госпогранслужбе Украины. Спикер ведомства Андрей Демченко объясняет это тем, что пограничная служба Украины не контактирует с российскими силовиками в оккупированном Крыму и не может дать гарантий, что человек беспрепятственно сможет пройти оба КПВВ.
Прикордонники не поддерживают никаких связей по той бік лінії. Однак наші співробітники наголошують громадянам, що зважайте, що ми не можемо вам дати всіх гарантій, що та сторона вас пропустить. І ми не можемо навіть їм дати чітких правил, за якими вони на даний момент люди можуть перетнути адміністративну межу чи лінію розмежування.
Сейчас случаев непропуска немного, говорит помощник начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. Проблем пока больше по наблюдениям возникает со стороны России.
Ми не знаємо причини, за якими вони не пропускають, але можу сказати, що наразі зменшилась кількість непропусків окупантами. Якщо, наприклад, 2-3 тижні назад вони за добу могли не пропустити 50-100 осіб, то зараз, наприклад, за минулу добу було не пропущено 14 осіб окупантами.
Російські пограничники діють по розпорядженню номер 635-Р правительства Росії. Іностранних граждан, яким в контексті Криму Кремль причисляет и граждан Украины, в Крым пропускают только на определенных основаниях, рассказывает Анна Росомахина.
Это поездка к близким родственникам, которые живут в Крыму, поездка по печальному поводу на похороны, к сожалению, это тоже является основанием для проезда, поездка для ухода за близким родственником, который в связи с болезнью требует, соответственно, ухода. Это поездка для трудоустройства официального на высококвалифицированную работу.
Еще одно основание – лечение в Крыму. Татьяна, которую встретили журналисты, живет в Украине, на границе с Польшей, преодолела 1500 километров до админграницы, но российские пограничники не пропустили в аннексированный Крым. Не хватило одного документа.
Це має бути ліцензія в санаторії, перш за все, на надання таких послуг. І вони мають дати підтвердження, дійсно, що ми зробили оплату із такого-то числа, певні люди, хто, що, на коли.
К моменту выхода передачи Татьяна таки получила справку из крымского санатория и надеялась, что ее теперь пропустят. Ее путешествие на лечение к минувшим выходным продолжалось уже почти неделю.
Дійсно, заїхати по українським паспортам неможливо, хай люди навіть не їдуть, це серйозно. Якщо є, ну, скажімо, лікувальні запити, які дійсно треба їх рішити, тільки в таких випадках. Це треба пройти медкомісію, це треба обґрунтувати своє проходження. Реально проїхати складно, тобто, ну, ви бачите, нікого немає. Я їжджу кожного року на лікування. черги, діти. Ми показали паспорт, проїхали. Зараз такого немає, тобто проїхати неможливо.
Ну і коротко скажем, що такі ограничення со стороны російських властей на нарушення міжнародного права, об этом заявило Міністерство иностранных дел України, есть опубликовано соответствующее заявление. Кроме того, есть проблемы с очередьми на тест на COVID в Крыму, который нужно сдать в течение 3 дня, потому что делает его только одна клиника. В Украине в частных клиниках стоит 1800 гривен, 1600 рублей стоит в Симферополе, но сегодня вот получил от медиков информацию, что в Украине ПЦР-тест можно сделать официально, с официальной оплатой от 200 до 500 гривен. Если делать в государственных клиниках, нужно просто зайти и заполнить соответствующую форму. Не обязательно платить так много. Поэтому пользуйтесь информацией, которая есть. Андрей Гивко, Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Крым Реалии.